Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие дети и взрослые! Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои помощники, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество», Татьяна Петливанная.
Здравствуйте.
И она же ученица гимназии...
Елизаветинской
гимназии при Марфо-Маринской обители. И Вячеслав Новицкий.
Здравствуйте.
Наша программа подготовлена при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Есть очень много чудесных семейных игр. И в семье, и в дружеском кругу они очень востребованы и популярны. Вот, например, знаете ли вы такую хорошую игру в ассоциации?
Да.
Как вы в нее играете, Танюш?
Мы играем так. Чем больше компания, тем интереснее.
Так.
Эта самая компания садится в круг, и один человек называет любое слово. Следующий человек называет слово, которое у него ассоциируется с тем словом, которое назвал первый
человек. Так.
Да. А следующий участник игры называет ассоциацию к слову, которое назвал второй человек.
Так. То есть, слушайте, вообще это прекрасная игра, связанная с, ну, с обогащением речи, с речевым чутьем, то есть такая цепочка ассоциаций получается, да? Но я вообще вот имела в виду немножко другую игру. Ты знаешь, Слав, вот когда люди загадывают что-то и не объявляют водящему, знаешь такую?
А, второй вариант такой? Да, знаю.
Расскажи.
Это когда люди что-либо загадывают, не говорят водящему, входит водящий и задает такие наводящие вопросы. Ну... Как наводящие вопросы? Он спрашивает, типа, если цвет, то какой?
Да, но при этом, вот тут важно, дорогие радиослушатели, когда вы будете играть в эту игру, то водящий должен быть в курсе, ну, вот хотя бы круга, из которого вы кого-то загадываете. Например, вы можете загадать одного из присутствующих, а можете какого-нибудь одного из русских писателей-поэтов. И тогда водящий спрашивает, например, он спрашивает, если это там...
Растение,
да, то какое там? Льва Толстого загадали. Дуб там, что-то такое, да? И, в общем, он должен отгадать, кого загадали. Вот я хочу предложить вам такой вариант для начала нашей сегодняшней программы, вариант игры в ассоциации, но мы с вами играем в открытую. Я даю вам слово, а ваша задача к этому слову подобрать ассоциации. Попробуем?
Да.
Значит, слово будет такое. Материнство. Если цвет, то какой?
Какой-нибудь нежный. Голубой или белый?
Белый.
Так. Если музыка, то какая?
Спокойная и тихо. Она должна играть, но это для меня.
Так, а для тебя?
Что-то наподобие лунной сонаты.
Так, то есть волны не рокочут?
Нет.
Да? Так, если это животное?
То львица.
Вот так, ни много ни мало. Да.
Наверное, волчица.
Которая кормит своих волчат.
Да.
Так, хорошо. Если это птица?
Если птица, то лебедь, наверное.
Угу.
Аист.
Может быть, который приносит детей. Так, а если это вид транспорта?
Какой-нибудь маленький, уютненький трамвайчик.
Или речной трамвайчик.
Да, да, можно
речной. Что-то такое. Ну, хорошо. А дерево, например?
Береза.
Или плакучая ива.
А, вот так, да. Интересно, какой портрет получается. Ну, хорошо. А вот что бы вы сказали, какие бы ассоциации возникли с другим словом, со словом отцовство? Вот если цвет, то какой?
Синий.
Так.
Ярко-синий.
Ярко-синий. Так.
Красный.
Угу, родяный. Есть ли музыка?
Веселая и взбудораживающая.
Так.
Музыка Баха, наверное.
Что-то такое.
Да.
Грандиозное. Да? Животное?
Животное – лев.
Угу. Волк?
Волк!
Птица? Если птица, то...
То аист или лебедь.
Ага.
Орел.
Орел. Вид транспорта, если, то какая ассоциация?
Вид транспорта, то машина, джип какой-нибудь.
Такой, который может в гору легко забраться.
Да.
Полноприводный. А у тебя, Слава?
Мерседес какой-нибудь.
Такой стремительный.
Из класса.
Да? Так, ну хорошо. Ну, ребята, смотрите, разные ассоциации, да? Потому что слова и понятия действительно разные, и роли... В чем-то общее, а в чем-то разное. Давайте сегодня с этим разбираться. Дорогие друзья, мы сегодня назвали тему нашей программы вот так. Попрошу-ка...
Папу.
Папу.
Точно. Попрошу-ка папу. И хотели бы вместе поразмышлять вот о чем. Вообще, каким должен быть настоящий отец? Вот что такое? Почему говорят настоящий отец? Вот про кого-то говорят, ой, это настоящий отец. Бывает не настоящий. Кто такой настоящий отец? Может ли кто-то из святых считаться покровителем отцовства, например, и почему? Вообще, какие образы отцовства открывает нам Евангелие? И что особенно хорошо делать только с папой? В чем именно папа совершенно незаменим? И вообще, как и чему можно научиться именно у папы? Как становится настоящим папой. Вот об этом сегодня нам хотелось вместе поразмышлять. И мы очень рады нашему гостю. Сегодня в нашей студии человек, который создал прекрасный навигатор для мужчин, которые стали отцами. Это такой журнал для настоящих пап, который многие папы знают. Называется он «Батя». У нас сегодня в гостях священник Дмитрий Березин, председатель миссионерского отдела Московской епархии, благочинный Видновского округа, настоятель Казанского храма села Молоково, руководитель журнала для настоящих пап «Батя» и отец четырех детей. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Сколько песен мы с вами вместе спели маме своей родной, а про папу до этой песни, песни не было ни одной. Папа-папа-папа может, папа может все что угодно, плавать брасом, спорить басом, дрова рубить. Папа может быть кем угодно, только мамой не может быть. Только мамой не может быть. Папа дома и дом исправный, газ горит и не гаснет свет.
Папа дома, конечно, главный,
если мамы случайно нет.
Папа может, папа может все что угодно, плавать брасом,
спорить басом,
дрова рубить. Папа может быть кем угодно, только мамой не может быть. Только мамой не может быть.
задачкою трудной самой. Папа справится, дайте срок. Мы потом уж решаем с мамой
то, что папа решить не смог.
Папа может, папа может все, что угодно. Плавать брасом,
спорить басом,
дрова рубить. Папа может быть кем угодно. Только мамой не может быть. Только мамой не может быть. Папа может все, что угодно. Плавать брасом, спорить басом, дрова рубить. Папа может быть кем угодно. Только мамой не может быть. Только мамой не может быть. Не может быть.
Вот, отец Дмитрий, очень часто в нашем языке употребляется такой оборот, когда хотят подчеркнуть значимость кого-то, говорят, это настоящий мужчина. Давайте, прежде чем мы соберем портрет и поговорим вот о том, что такое настоящий отец, и чем он отличается чем-то от настоящего мужчины или нет, давайте попробуем немножечко вот такой собирательный коллективный портрет настоящего мужчины собрать. Ну, тоже как игра такая. Например, по одному слову, если каждый скажет, игра трех кругов. Вот за три круга соберем портрет настоящего мужчины. Вот какой он настоящий мужчина, отец Дмитрий?
Крепкий.
Так.
С принципами.
Так.
Мужественный.
Иногда нежный.
Надежный.
Решительный.
Верный.
Здоровый.
Постоянный.
Терпеливый.
Благородный.
Справедливый. Ну, мы сыграли в три круга, собрали портрет настоящего мужчины. Отец Дмитрий, как вот вы полагаете, портрет настоящего отца чем-то отличался бы от портрета настоящего мужчины?
Ну, мы сегодня с вами собрали положительный портрет настоящего мужчины.
Так.
Потому что тот портрет, который, скажем так, если мы выйдем на улицу, а точнее даже если почитаем, посмотрим кино, фильмы, какие-то почитаем журналы, то там будет портрет настоящего мужчины совершенно другой.
Угу.
Вот. Но у нас, слава богу, получился не сильно отличающийся от настоящего отца. Но одно очень важное качество, наверное, не одно, но вот одно, мне кажется, ключевое, которое мы не назвали, это ответственный.
Угу.
Потому что мужчина все-таки это человек автономный.
Угу.
Ну, в большинстве своем, да. А отец это уже человек не автономный. То есть он угу. уже глава семьи, и за его спиной находится супруга и дети.
Угу.
Вот. И поэтому здесь уже он отвечает не только за себя, и решение должен принимать не только за самого себя, но и за всю свою семью.
Угу. Да, да, интересно. Ну вот давайте вместе порассуждаем, ребята, и с вами тоже. Вот интересно, как вы ответите, а потом как отец Дмитрий что скажет. Вот есть ли такие дела, в которых папа совершенно незаменим? Вот что можно делать вот именно с папой? Вот он точно тут незаменим. Танюш.
Да, в какие-то новые места, на новые занятия я хожу только с папой.
Почему?
Для меня это важно, потому что когда я держу его большую сильную руку, то я чувствую, что папа рядом, и он, если что, поможет. Если что-то не получится, он поддержит.
А мама разве бы вот она вот тоже бы не помогла, не поддержала? То есть есть какая-то разница?
Просто папе как-то больше силы, я не знаю.
Угу. То есть тебе надежнее.
Да.
Ты понимаешь, что ты под прикрытием идешь.
Что за место. Такой надежной стеной?
Да. Слава, ты как бы ответила.
А мы сейчас с папой строим дом, и только папа может построить дом.
Настоящий?
Да, да. Ну, деревянный, нормальный дом.
Ну, вообще, да. Вот это вот трудно себе представить, что... Хотя вообще можно. Что мама строит дом, но все-таки, да, пожалуй, тут папа совершенно вот...
Ну, мама скорее хранитель очага, а папа это такой...
А папа тот, кто...
Цемент.
Цемент, а вокруг очага надо создать крепкие стены и крышу. А вот какие проблемы лучше всего решит именно папа? В каких ситуациях?
Ну,
не мама, а папа?
Наверное, те, в которых нужна рассудительность,
угу.
Где-то строгость. Просто, мне кажется, мама, она... очень часто эмоциональная очень.
Uh-huh, uh-huh.
И, допустим, когда ссоры какие-то в семье разбирают, то она очень переживает за своих детей, и, в общем, папа в этом лучше.
папа лучше.
Да.
Так, Славка.
Ну, я соглашусь с папой. Я соглашусь с Таней.
И с папой тоже. Во многих позициях стоит согласиться.
Ну, у меня была ситуация, то, что папа ходил в школу больше, чем я, и он прям заступался за меня. И только он мог так разговаривать с учителями.
То есть были какие-то серьезные проблемы. Прям серьезные-серьезные.
Да, мне кажется, что папу послушают лучше, допустим, в школе, чем маму.
Как вы думаете, почему? Вот почему?
Ну, наверное, все-таки как мужчину, да.
Вот интересно, что значит, как мужчину послушает папа?
Мне кажется, папа это вообще редкий тип в школе, поэтому уже из-за его уникальности я не люблю, например, тоже ходить на родительские собрания, но бывало, попадалось. Вот, и мало пап. Я думаю, что это уже само по себе для учителей важно, что папа пришел, что он находится в семье, что он вовлечен и заботится. Мне кажется, это очень ценно.
А вот, отец Дмитрий, так вот, если посмотреть, как отражается портрет отца, ну, скажем, в каких-то жанрах массовой культуры, там, в кино, в песнях, мы на самом деле ведь песен про то, что папа может все что угодно, вот только одну. Ну, почти нет таких песен. Вот так вот, если посмотреть, про мам очень много песен, а про пап все больше со словами типа «мой папа ушел от меня на работу, скорее бы суббота, да, мне скучно одно». Или «папа, побудь со мной», «папа, со мной побудь». Конечно, сын, как-нибудь, там что-то такое.
Есть «Папа шлепал меня по горцующей попе».
Вот, это потрясающая песня, которая рассказывает о трагических обстоятельствах отъезда мамы в отдых на юг. И она начинается совершенно вот, ну, просто, так сказать, постановкой проблемы. Нам с сестренкой
каюк.
Наша мама на юг улетела недавно, жизнь без мамы. Не мед, это каждый.
Поймет, а с отцом подавно.
С отцом подавно. В доме трам-трарам. Да. Папа нас по утрам.
Кормит жёную кашей.
А он в делах как в дыму, и ему потому не до шалости наших.
Да.
Но вот еще вот из этого же разряда есть такая старая песенка, я думаю, ее послушаем, она коротенькая, чтобы создать, так сказать, ну, фронт наших размышлений актуальных, фронт проблемы. Это такая известная песенка про папу и про начальника, которая давным-давно, там, не знаю, в 60-м году была исполнена Галиной Великановой. Знаете такую песенку про начальника? Нет? Не знаете?
Нет.
Давайте послушаем.
Папа мой был такой веселый, мы с ним увлекались футболом, ходили мы в походы с ним вместе и пели солдатские песни. А теперь мой папа печальный, у папы плохой начальник, папа он совсем не уважает. Только все ругает и ругает. Взгляд у папы стал такой грустный, суп ему кажется невкусным, и по этой, по самой причине игрушек мне теперь никто не чинит. А сегодня, конечно, нечаянно раздавил мою любимую матрешку. Папа, когда ты будешь начальником, пожалуйста, будь хорошим. Ну, пожалуйста, будь хорошим.
Вот такая вот тоска все время по изменившемуся папе, по отсутствующему папе. Вообще, кто такие настоящие-то отцы? Вот,
да? Мне кажется, что на самом деле песен про папу в принципе мало было, да, и они все печальные. Да, и даже вот эта песня «Папа может», она на самом деле песня про маму. Все ее почему-то думают, что это песня про папу. Но это совершенно не так.
Да, потому что все идет в сравнении с тем, насколько умелая мама.
Да, да.
Здесь... Все, что папа решить не смог, там есть слова.
Да, 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 да. Здесь, конечно, есть вот этот перекос некоторый, на мой взгляд, который, ну, я бы назвал его стереотипом, потому что в реальности, к счастью, все немножко лучше. Что вот всегда папа где-то на горизонте, мы по нему страдаем, по нему скучаем, его не хватает. Но на самом деле, вот когда мы создавали журнал в 2007 году, действительно было ощущение вакуума. То есть вот папы в информационном пространстве, в сознании отсутствовали как класс. В семьях отсутствовали. Вот. Но постепенно стали находить пап, стало вот это понятие отцовства, на мой взгляд, возрождаться именно. И как раз появилось большое достаточно движение отцов в разных регионах. Они стали собираться, там что-то придумывать. И вот за последние 10 лет, на мой взгляд, произошло такое вот серьезное, может быть, даже переосмысление роли отца в семье, роли и самих отцов, они, собственно, сами переосмыслили. И, вот, скажем так, она поднялась повыше.
Да-да-да. То есть вот именно активная отцовская позиция, да, мне кажется, тоже. Вот, ребята, согласитесь, что мы с вами, в общем, счастливой такой среде в этом смысле живем, потому что вокруг вот ребят, там и в центре Рождества, и в православных гимназиях сплошные многодетные семьи с очень такими крепкими отцами.
Да. Да? Отец Дмитрий, а вот можно вам задать вопрос? Можете ли вы назвать кого-то, кто для вас является примером настоящего отца?
Ну, конечно же, мой отец. Это как бы априори, да. А в целом из... Ну, мы, во-первых, недавно выпустили книгу совместно с издательством «Никея», называется «Быть отцом», где собрали примеры, там 9 участников, примеры отцовства. Они рассказывают папы, известные папы. Ну, во-первых, проблема известного папы – это как раз отсутствие его в семье часто, да, высокая занятость. И они рассказали о том, какими они являются отцами. Это очень интересно, потому что получился очень разнообразный спектр. Например, когда мы разговаривали с отцом Федором Конюховым, известным путешественником, да, он начал ответ: «Зачем вы меня без ножа режете?» Я говорю: «По полгода не бываю дома». Вот. Но зато когда бываю, меня все слушаются. То есть у него такой проблемы не стоит. Да? Например, Николай Валуев.
Спортсмен.
Такой, спортсмен, да, боксер. Начал ответ с того, что у него дома матриархат.
Ничего себе, он такой, по-моему, выше 2 метра ростом, да?
Еще и боксом занимается.
Вот, а, например, Даниил Спиваковский, он, наоборот, рассказал о том, что он там каждые 10 минут практически звонит домой жене, спрашивает, как там ребенок, и вот чуть ли не круглосуточно они находятся на связи. То есть совершенно разные отцы бывают. Для меня пример, вот я на самом деле не так давно, относительно недавно, более глубоко познакомился с житием Дмитрия Донского. Вот, и вот мне кажется, что вот как пример отцовства, наверное, можно было бы назвать его семью. Во-первых, мы знаем его как государственного деятеля, воина, очень мудрого политика в том числе. Его супруга, собственно, она тоже прославлена в лике святых, да, и он был прославлен в лике святых, но у них было при этом 12 детей.
Многодетная семья.
Мягко говоря. Вот, и при этом он прожил достаточно короткую жизнь, вот, по нашим меркам точно. Вот, вот мне кажется, что... И опять же, у него достойные были очень дети. Вот, вот этот пример такой семьи мы мало что знаем, к сожалению, потому что не было дневников, да, не было Фейсбука. Вот, но вот мне кажется, что вот в качестве примера можно было бы назвать Дмитрия Донского.
Да, и, наверное, вот если вспоминать как раз святых, которые могли бы считаться покровителем отцовства, то Дмитрия, князя Дмитрия Донского как раз вот можно было бы и вспомнить.
Отец Дмитрий, я вам сейчас задам очень личный, возможно, вопрос. А какое у вас самое памятное впечатление о отце и самое раннее?
В собственном отце.
Ну, да, конечно. Да.
Ну, раннее, наверное, трудно описать. У меня вообще память так устроена, что она больше вперед думает, как бы мозг. Да? Все, что было в прошлом, я периодически просматриваю фотографии и очень удивляюсь. Неужели я тут был, да, как это было интересно. Но потом вспоминаю, но я бы сказал, наверное, первое какое-то впечатление из ранних, оно было, наверное, лет 5 мне было примерно, когда у нас были гости, и один из, ну, примерно мой одногодок парень очень захотел машинку. которую мне недавно подарили, я ее очень любил. Ну, может, не очень любил, но она у меня была, это была моя машина. Вот, я, естественно, не хотел отдавать, а правильнее было бы отдать. Вот я устроил там по этому поводу скандал, и он меня вывел, и спокойненько так со мной разговаривал. В общем, меня убедил, что надо отдать эту машинку. Вот. А вот из более таких поздних воспоминаний мы занимались подводной охотой, плавали в море, это был Аденский залив, мы там жили несколько лет в стране, называемой Йемен сейчас, и каждую неделю ездили на море, и там вот, вот то, что показывает Жак-Ив Кусто, да, вот эти все вот кораллы всякие, животные, там водились каракатицы, и мы, соответственно, с такими длиннющими пиками плавали и их добывали. Вот, для того, чтобы потом их съесть. Вот, они были очень вкусные. И вот я помню, что это охоту. Морская охота. И соревнуешься, подсказываешь. Там иногда вместе. Они же там по несколько собираются. Вот. Ну, вот это было очень интересно.
Ну, кстати, в этом деле, наверное, вот отец тоже совершенно незаменим. Трудно представить на его месте.
Ну, маму, да.
Была маму, многодетную маму.
На песчаном пляжу, конечно.
Да, да, да. Осталось. Ребята, ну, а вот а можно вам задать тоже личный вопрос? Вот, например, у вас есть какое-нибудь самое памятное впечатление о вашем отце? Вообще, когда самое раннее? Вот. Танюш.
Самое раннее для меня, наверное, это когда мне было 5 лет, и мы с нашими друзьями отдыхали в Болгарии. И когда одним прекрасным днем мы обедали, то мой папа сделал замечание моему любимому другу. Так. Я была, на самом деле, очень против этого замечания, чтобы он не крутился, не вертелся, сидел спокойно и ел. А потом у папы вдруг хлеб с маслом падает в суп. И папа начинает перед всеми нами извиняться, что он моему другу сделал замечание, Пашу, кстати, да, звали этого друга, а сам в итоге так крутился,
и вертелся,
что уронил...
проворонил хлеб.
Да, да, да.
Да, ну, это вообще такая... Вот, а когда ты вспоминаешь про это впечатление, у тебя какое чувство?
Что папа, он очень человек благородный, и... Я не знаю, как назвать это качество, но, в общем, умеет извиняться и признавать свои ошибки.
То есть не обида за Пашу, да. А гордость за папу.
Да-да-да.
Хорошо, Слав, а у тебя?
У меня, наверное, ну, тоже мне было 5 лет, и папа привел меня первый раз на хоккей, на тренировку. Он меня одевал, давал наставления, я очень сильно боялся, а он меня настраивал, чтобы я сразу вышел и показал всем.
А вот интересно, как мы... вспоминаем своих родителей в каком-то в каких-то ситуациях, да, вот. А когда там нам колыбельные, например, пели, я не знаю, там на руках держали, этого никто мы не помним, вот младенчество, никто не помнит никаких следов,
нет,
ничего такого.
Но только разве что по рассказам самих,
да,
родителей.
Да, 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 да.
Отец Дмитрий, а вот сегодня вокруг нас очень много ребят, очень много, которые растут без папы. И даже бывает, что в их семье не один, а два или три ребенка, а вот папа почему-то все равно уходит из семьи. Что происходит?
Почему, вот почему так, да? Что с нами вообще творится? Что происходит?
Ну, у нас по статистике, если не ошибаюсь, где-то 30% таких семей, неполных. Там есть, конечно, и одинокие папы, тоже определенный процент, может быть, не очень большой, то есть папа без мам. Вот. Ну, конечно же, в большинстве своем это мама с детьми. Ну, здесь проблема, на мой взгляд, заключается как раз в отсутствии той самой ответственности, о которой я говорил. Потому что, ну, если немножко погрузиться в историю, вот мое такое мнение сложилось за достаточно продолжительный период погружения в эту тему, что вот начиная, наверное, с Великой Отечественной войны, у нас очень много мужчин погибло. Во-первых, в Первую мировую войну, в Гражданскую войну, от голодов, репрессий, во Вторую, ну, в Великую Отечественную войну. И получилось так, что очень многие задачи взяли женщины на себя. Вот. Задача работать, воспитывать детей и так далее. И мужчина был, в принципе, существом редким. И вот, в частности, функция воспитания детей, она перешла во многом к женщинам. И до сих пор детские сады, школы у нас в основном это женские коллективы. Угу. Поэтому мальчики воспитываются часто в среде, где мужчина где-то, опять же, на периферии. Вот. Слава богу, если он есть в семье, да, тогда, ну, более-менее все хорошо. Вот. Но чаще всего вот, происходит такое вот женское воспитание, и пример мужского поведения держать слово, да, отвечать за свои поступки и так далее, да, нести ответственность. Вот эти как раз все аспекты, они не воспитываются в юношах, и вот, на мой взгляд, вот эти юноши выросли, стали папами, и начинают вот то, что сейчас я называю инфантилизмом, то есть то, что взрослые люди ведут себя как дети. Ну, как дети не в хорошем смысле этого слова, да, а именно в том, что они не несут ответственность, не осознают то, что они делают. И вот они сталкиваются с какой-то сложностью, им проще бросить. Вот. Ну, здесь еще какая особенность? То, что мы живем в городах. Потому что сельский уклад, он подразумевает большой дом, большое хозяйство, и там просто так уйти сложнее гораздо. В городе снял квартиру, переехал, все счастливы, все несчастны, конечно. Вот. Но вот городской уклад жизни, он, к сожалению, способствует таким вот трагедиям.
Отец Дмитрий, а вот возвращаясь к этому вопросу, а можно ли стать хорошим папы, если нет примера собственного отца?
Как
и
вы думаете?
Если можно, то от чего это зависит?
Да, вот эта картина, которую вы нарисовали, она просто, ничего не сделать, никак не поправишь. Вот что, как бы вы ответили на этот вопрос, правда?
Ну, я думаю, что, конечно, можно. Во-первых, несмотря и вопреки. Да, мы часто очень делаем что-то наперекор, и иногда антипример является тоже хорошим стимулом для того, чтобы поступить наоборот и свою жизнь по-другому построить. Здесь как раз вот очень важно вот это понимание, да, сознательность, потому что часто человек, который плывет по течению, он не задумывается над тем, что... Ну, то есть он привык поступать так. И вот почему вот мы говорим о неполных семьях. Ведь очень часто неполная семья складывается потому, что вот эти родители выросли сами в неполных семьях. Они привыкли, они увидели, что это нормально, да, они увидели, что так вполне возможно, и повторяют часто неосознанно то же самое, то, к чему они привыкли в своем детстве. Повторяют за своими родителями. Вот. И здесь как раз, вот, когда мы начинаем об этом задумываться, мы можем понять, что я должен поступать по-другому. А все это проявляется в быту, в каких-то простых вещах. То есть мы, например, если родители умеют мириться, и мы начинаем у них учиться мириться, а если они не умеют мириться, мы понимаем, что вот правильно вот так вот ругаться.
Так тоже можно.
Да, так тоже можно, и мы это начинаем впоследствии своей семье транслировать, свой опыт детский. Вот поэтому можно стать, к этому надо стремиться. Вот, но вот как раз сначала надо стать настоящим мужчиной, вот, и потом уже, соответственно, вырасти в настоящего.
То есть какой-то крепкий фундамент. Вот в моем окружении есть, пожалуй, несколько примеров таких многодетных семей, в которых отец рос в неполной семье. И вот один из таких отцов, у которого один сын и 5 дочек сейчас, он как-то сказал, что вот мой опыт жизни без отца научил меня искать полной семьи, вот полной любящей семьи. То есть вот жажда вот этой полноты, которой не хватило в детстве, она была восполнена в его собственном супружестве и отцовстве. То есть вот все может быть действительно вопреки.
Отец Дмитрий, а вот, ну, девочки, они с самого раннего детства примеряют на себя материнскую роль, там, баюкают кукол.
Это как брат множества сестер, говоришь.
Ну, да,
сколько у тебя сестер?
У меня 3 сестры, и я наблюдаю за ними. Они, ну, постоянно играются с куклами. А вот
дочки матери,
да,
колыбельные, вот, пестушки.
Да. А если мальчики играют с куклами, это воспринимается как-то, ну, странно. Это мальчики скорее играют в воинов, рыцарей.
То есть мы не видели мальчика, который вот примерял вон себя отцовскую роль. Скорее, вот, да, роль богатыря.
Что важно еще в детстве примерить на себя? Чему научиться, что понять, ну, чтобы потом стать настоящим отцом? И вообще, можно ли научиться отцовству?
Ну, научиться, наверное, можно. Но я думаю, что как раз в детстве мальчикам правильнее вот заниматься именно тем самым. Да? Это войнушки, какие-нибудь поделки. Потому что, в принципе, вот, мне кажется, естественное устроение семьи – это когда вот, действительно мама – это хранительница очага, то есть она заботится о внутреннем мире в семье. о порядке в семье. А папа это тот, кто там машет шашкой вокруг, защищает, с одной стороны, семью от внешних каких-то воздействий. То есть, а вот как раз функция защитника, то, чему можно учиться в детстве, да, это я должен быть сильным, спортивным, сильным по-разному, да, должен быть сильным духом, вот, я должен быть добрым. То есть сила без добра – это, в общем-то, печаль. Да, очень печальное такое состояние. Вот. И вот если я этому научился в своей… То есть вот взаимодействие с внешним миром. И вот у мальчиков это очень активно, очень явно проявляется. Любой внешний мир разобрать, собрать, там, починить, разломать снова. Вот. Вот, мне кажется, вот нужно вот этому учиться.
То есть взращивать в себе мужское, да?
Да, да, в хорошем смысле этого слова.
В хорошем смысле, конечно, да. Хорошо.
А можно, отец Дмитрий, можно я немножко про вас поспрашиваю, про вашу семью? А вот мы знаем, что у вас четверо детей. У вас есть и девочки, и мальчики?
У меня сын есть и три девчонки.
Понятно. А вот как вам кажется, когда дети шалят, или в сложных ситуациях, или каких-то недоразумениях, между детьми, ссорах, драках, действия мамы и папы, они могут отличаться? Например, если девочки капризничают.
Ну, да, я думаю, что они могут и должны отличаться. В принципе, вот, ну, по-хорошему, не знаю, может быть, это немножко так идеализировано или очень так узко, но функция судить и рядить, да, и в том числе функция наказывать, она должна быть у папы. Потому что мамы очень часто вот импульсивно, ну, слишком быстро и резко реагируют на все.
Эмоционально. Вот.
Эмоционально, да, иногда взрывно, потому что, ну, тоже от усталости, от того, когда десятый раз не слушают, естественно, что это все вызывает такой всплеск эмоций. Вот. Папа в этом смысле должен быть стабильней, спокойнее. И воспринимать, вот мне очень понравилась фраза, когда Андрей Мерзликин, тоже, вот, кстати, один из интервьюируемых, да, да, наш актер замечательный, многодетный отец, он очень замечательную фразу произнес в ответ на вопрос, что вы делаете, когда дети не слушаются и шалят, или дерутся, ссорятся. Он говорит, я их принуждаю к миру.
А вот, а есть какая-то разница? Например, смотрите, вот если дочки капризничают, что делает отец, и если сыновья капризничают, это одинаковая отцовская обратная связь или разная? Вот девочки капризничают, и сыновья капризничают. По-разному реагируем или примерно одинаково?
Ну, наверное, сыновья чуть пожестче. Вот. В принципе, когда, ну, капризы сами по себе это такое неправильное состояние. И капризы могут быть разного рода. Бывают капризы, когда в них виноват я. То есть, ну, это чаще всего у маленьких детей, конечно, проявляется. То есть, когда, например, ребенок не выспался, там, не доел, перегулял. Вот, и ребенок начинает вот из себя все это у него, он не знает, что делать, он капризничает. То есть это тот каприз, которым я лично виноват, потому что я не подумал там 3 часа назад, что пора поесть и ложиться спать. Вот, это здесь, понятное дело, в общем-то, ребенка винить не в чем. Вот, а я должен это перетерпеть, как-то вот взять на себя, там, в общем. Ну, вот, а бывают капризы, которые, конечно, в одночасье не случаются, но дети испытывают мир на прочность, да, капризы, например, там, в магазине игрушек, когда ребенок впадает в истерику от того, что ему что-то не купили. Вот, это совершенно другой каприз. И тут, конечно, вот эта манипуляция, то есть он пытается, сработает, не сработает. То есть в данном случае, ну, не знаю, мне кажется, что я не сталкивался вот в лоб с такими капризами в своей семье, но вот достаточно жесткая реакция, там, взять ребенка, да, и вынести из этого магазина, например, мне кажется, она вполне приемлема. То есть это разные капризы. В одном я виноват, в другой это ребенок пытается, и надо просто объяснить, что так не надо. Вот, и они заканчиваются.
А вот что делает настоящий отец, если видит, что настоящая мама очень сильно устала? Вот что делает, например, ваш папа, Таня? Такое наш бывает? Папа видит, что все, вот мама очень устала. Что делает ваш папа?
Он разряжает обстановку своими шутками.
Так.
В итоге, ну, мама смеется, это обычно, ну, под вечер бывает, под уже закат дня. И, ну, мы просто молимся и ложимся спать. Но я помню, что в детстве, когда мама очень уставала, то папа просто забирал нас в большую комнату и маме давал поспать, а в это время мы с ним могли играть или даже делать какие-нибудь подарки для мамы.
Uh-huh.
Например, строить, точнее, вырезать домики из картона и покрывать их ватой, а потом сверху ваты лак, чтобы она не оседала, и как будто бы это зима. А то потом дарили маме.
То есть папа такой придумщик.
Да.
Да. Слав, а у вас?
Ну, у нас, ну, та же ситуация, только я помню, на мамин день рождения мы всегда брали младшего ребенка и оставались дома, а мама, она просто отдыхала. Она ездила куда-нибудь, встречалась с подругами.
То есть давали маме пространство, да, для вот личной жизни.
Что она хочет, да? То она делает.
А вот как вы думаете, отец Дмитрий, важно ли маме с папой иметь совершенно личное время, то есть вот как супругам, не всегда быть вокруг детей, а вот важно ли детям, настоящим сыновьям и дочкам, давать возможность маме с папой вообще понимать, что у них должно быть свое личное время, свое романтическое свидание, я не знаю, там, свой театр, свое кино, как вы думаете?
Я думаю, что обязательно. Вообще в семьях у каждого должно быть, во-первых, личное время. У каждого ребенка, особенно в больших семьях, надо находить это время, создавать его. В том числе должно быть время для личного общения, например, ребенка с папой.
Uh-huh.
Не просто все дети и папа, да, например. А вот чтобы вот взять куда-нибудь пойти, это я идеализирую, у меня так редко получается.
Но вектор есть, на желание.
Ну, по крайней мере, понимание, да, что как-то надо пытаться вырываться. Вот, поэтому и у мамы с папой тоже должно быть время, когда они могут, наконец-то, не знаю, взять и поговорить. Потому что очень много конфликтов в семьях происходит от того, что мы перестаем общаться. То есть мы в семье, ну, о чем поговорили? Что ты хочешь на обед, да, что хочешь на ужин, куда поедем, да, или куда пойдем, и все. А о себе мы, о своих чувствах каких-то, может быть, то, что нравится, то, что не нравится, мы, ну, не привыкли разговаривать. И часто это накапливается. Вот. А иногда добрые слова, как бы, мы не говорим вовремя и забываем про них. Что тоже печально. Вот. Поэтому я думаю, что обязательно должно быть такое время. И бабушки, и дедушки тут, кстати, должны быть на передовой.
У нас так было.
Да.
А когда мама с папой выходили в ресторан, она составляли с бабушкой и с дедушкой. Но, правда, мы с братом очень бунтовали против этого.
Ну, вы, наверное, тогда были маленькие, а сейчас ты уже понимаешь больше. Вот я тоже помню такую историю, когда три девицы, тоже три сестры в семье, я заехала по какому-то делу передать книгу их маме и спрашиваю, а мама где? У них сегодня с папой романтический ужин. Меня это очень тронуло. Вот. И они с таким пониманием, хотя маленькой девочке было 6 лет, она... Ну, мне кажется, что вот это некая ценность бережного отношения вот мамы с папой между собой, вот этого супружеского бережного поддержания какой-то вот радости, да, вот общения именно друг с другом, как взрослых людей. Мне кажется, эти девочки впитают с детства мамы с папой романтический ужин сегодня. А вот про дни рождения, например, вот как там... У вас есть какие-нибудь традиции, например, инициированные, то есть придуманные папой для мамы? Да,
да,
например.
Ага. Да, например, мы с моим братом Сережей делаем подарки для мамы, а папа может забронировать столик в ресторане или пригласить друзей, или что-нибудь такое. Вот. Ну и мы утром заходим к маме в комнату, когда она еще спит обязательно, иначе никакого сюрприза не получится. И ставим ей подарки и уходим, ждем, пока она проснется. Или иногда папа может, допустим, маме завтрак кровать сделать. Точнее, инициировать. Вот.
А завтрак делаете вы на
него? Нет, он нам поможет, но, в общем, так, чтобы мама не проснулась, не узнала.
Да, ну я как мама могу сказать, что меня бы это очень сердечно порадовало. А кто мне рассказывал про традицию поездки на трамвайчик?
На трамвайбусе,
да. Не ты мне рассказывала? Что такое? Расскажи нам.
Что, ну, просто в какой-нибудь выходной день наливаем в термосы чай или кофе и садимся на трамвайчик и едем куда-нибудь. это нет определенной цели доехать куда-то, но просто проехаться на трамвае, чтобы никто не мешал, не убираться, ни собака, ни бабушка с дедушкой.
Ну, вообще, трамвайчик — это такой прекрасный московский долгожитель, старожил. Вообще неизвестно, сколько он еще проживет в нашем городе. И вы будете потом рассказывать своим детям, мы ездили на московском трамвае. А вот я знаю, что отец Дмитрий тоже ездит по городу с отцами и семейными экипажами. Некоторые мои знакомые в совершеннейшем воодушевлении тоже мне говорят, что у нас сегодня ралли. Какой ралли, говорю я, какой ужас, какой ралли, дети, какой ралли? С батей. Расскажите, отец Дмитрий, что это вы придумали такое?
Сколько уже, наверное, 6 или 7 лет мы проводим такое мероприятие, совершенно чудесное, как оно получилось в итоге. Возникла идея, мы познакомились с замечательным мастером спорта по автогонкам, да, по авторалли, Сергеем Ушановым. Он к тому времени уже организовывал некоторые ралли, в принципе, ну, любительские и так далее. И возникла идея какая, что у семьи действительно немного бывает времени побыть друг с другом. Нужно что-то выдумывать, создавать, потому что, ну, в квартире или в доме это не так просто бывает сделать. Вот. И вот мы придумали такое семейное испытание. Значит, первая часть строится по принципам настоящего авторалли. Принцип ралли – это не гонки. То есть в гонках там кто быстрее доедет. А принцип ралли, значит, нужно получить так называемую дорожную карту, где отмечено, как нужно ехать. Но там не проложен путь, как на карте, например, да, и там нету, мы не знаем конечной точки. Мы знаем, что только что в конечной точке находится судейский автомобиль, ну, особым образом оформленный. И там просто написано, что вы едете через 200 метров, поворачиваете направо, доезжаете до Т-образного перекрестка, там поворачиваете налево, там через 600 метров. И вот таких вот пунктов может быть штук 50. Вот, до первого судейского пункта. И таких этапов, по-моему, 3 или 4 в среднем бывает. Соответственно, один из участников штурман, без штурмана невозможно, а один пилот. Вот пилот выполняет указания штурмана, где повернуть, а в Москве, как мы понимаем, особенно в центре, таких вот закоулочков разных миллион. И когда ты едешь и понимаешь в очередной раз, что где-то ты не там свернул, то есть ты не видишь того, что должен увидеть, вот, должен выехать к какому-то зданию, а его нет. Вот, соответственно, возвращаешься назад. Или там ругаешься на штурмана. Да, штурман может быть либо, ну, либо супруга, либо, ну, кто, они могут меняться.
Да, можно ругаться на супругу, а да, можно на кого? На старшего сына?
Вот, да. А с 12 лет, поскольку можно сидеть уже по правилам на переднем сидении, то, соответственно, ребенок может быть штурманом. Вот, и для штурмана, для детей штурманов отдельные призы. Вот, то есть там, где ребенок был штурманом. Вот, и получается такой семейный экипаж. Сзади обычно сидят дети. У нас самый большой экипаж был, не соврать, по-моему, в прошлом году автобус из 17 человек. Это был гоночный автобус. Причем он занял призовое место. И задача, вот этот весь участок, их несколько, проехать за точно то время, минута в минуту, которое указано. То есть, допустим, за 40 минут я должен доехать и увидеть судейский автомобиль, подъехать к нему ровно вот на 40-й минуте. Вот, тогда у меня нету штрафных баллов. Если я приехал быстрее, у меня штрафные баллы. Если приехал позже, у меня тоже штрафные баллы. Вот. И вот таких несколько этапов. Плюс есть, более, есть естественно, слалом, где нужно на максимально, ну, максимально быстро объехать конусы, специальная площадочка. Есть испытание на время, то есть дается... Говорит, что ты должен отсюда стартовать со скоростью средней 40 км в час. Понятно, что невозможно ехать со средней скоростью 40 км в час. Я разгоняюсь, я останавливаюсь. И штурман должен просчитать, а где финиш этого участка мы не знаем. И штурман должен подсказывать пилоту, как ему ехать. Разогнаться побыстрее, притормаживать. Вот, тут тоже, вот такие испытания проходят. И в конце концов, собственно, доезжают до финиша в идеале. Те, кто сбивается с пути окончательно, есть у нас спасательный конверт, где указан, где финиш, на самом деле. И потом вот все собираются на месте финиша. Это очень красивая усадьба-остров в Подмосковье. Там устраиваются различные тоже интересные лекции, мероприятия, просто прогулки. И это все происходит 3 или 4 января. Вот, самое, то есть это новогодние праздники, когда свободная Москва совершенно, mm. и нету ни пробок еще, ничего, и все свободные, и никому не надо ни на работу, никуда. И вот как раз там происходит уже подсчет баллов, mm-hmm. награждение. Вот такое вот мероприятие называется «Семейное авторалли».
Здорово. Вот тем отцам, у которых сейчас загорелись глаза перед нашими радиоприемниками, где можно узнать о том, как присоединиться? Вот.
На сайте журнала «Батя». Угу. Проще будет найти, да, в поисковике. Значит, размещается примерно 15 декабря. Угу. Размещается информация и заявка на это ралли. Угу. Вот, потому что у нас, к сожалению, ограничены мы 60 экипажами. Больше мы не можем, ну, физически это будет
то
очень долго.
То есть это уже проверено, что
да.
6 десятков,
то
да?
То есть, ну, стартуют экипажи с интервалом в 1 минуту, угу. поэтому они только стартуют час. Вот. А чтобы мы все к вечеру уже не упали, там же маленькие дети бывают, то мы стараемся так немножко это сжать, ограничивать. Вот. Так что вот там появляется заявка, ее надо вовремя отправить, мы ее подтверждаем и, так сказать, готовиться к старту.
Угу. Друзья, вот у меня такой вопрос и вам, радиослушатели, и нашим соведущим. Интересно, можете ли вы вспомнить примеры отцовства в Евангелии, например? Вот про то, кто может считаться покровителем, святым покровителем отцовства, отец Дмитрий предложил, да, свое видение. А вот про евангельских отцов, вот кого вы можете вспомнить? Есть ли вообще примеры отцовства в Евангелии?
Наверное, да. А отец из притчи о блудном сыне, который сначала своего сына отпустил, потом его простил и принял как собственного.
Угу. Вот. Да, да. Еще.
Ну, святой Захария, отец Иоанна Крестителя.
Ну вот в Евангелии, по-моему, особо про его, как вот Захария, как отец, не говорится. Мне кажется, это в житии, наверное, Иоанна Крестителя, да, скорее?
Да.
Скорее вот про вот этот эпизод, когда он защищал, да, рожденного младенца и был убит воинами. Но неужели вы не вспомните еще про одного замечательного отца?
Иаким. Отец в Богородице.
Иаким и Анна прекрасные. Да-да-да. Я, кстати, в этом году вот была в доме, где была маленькая Богородица, где она росла. Это такое, знаете, это совершенно вообще другой тип семейного жития. Это прям вот ходы в камнях, в скалах, что-то такое, маленькие пространства. И вот там возрастала вот и очень большая любовь и чистота со стороны родителей, да, и чистота вот этой девочки, которая потом стала той, кого мы нарицаем Богородица. Ну, а еще, кто еще, вот, неужели еще не вспомните?
Ну, Иаир.
Конечно, Иаир. Это, по-моему, тоже совершенно потрясающий пример отца. Мы знаем о нем совсем немного. Что мы о нем знаем?
Что он пришел к Господу нашему Иисусу Христу и сказал, что у него дочь больна.
Да.
И помоги ей.
Вот пришел, бросился. Ведь не доктор приехал, известный профессор там в город. Да, не кто-нибудь там близкий, знакомый. Бросился просто, потому что вот дочь моя больна. Приди ты. И мы знаем, что дальше было то, что называется сюжет, многократно воспетый в живописи и в литературе, воскрешение дочери Аира. Вот это отцовский, да, такой порыв. Ну, хорошо.
А еще, вот, кстати, угу. мне кажется, немножко вот вне этого контекста, но молитва «Отче наш».
Угу.
Собственно, молитва, которую Господь дал всем людям, когда мы обращаемся к Богу как к Отцу.
Да, она же со страницы Евангелия,
да,
точно.
Да.
Богу как Отцу, да. А вот, отец Дмитрий, есть ли какие-нибудь хорошие, например, фильмы, что можно всей семьей посмотреть? Про материнство-то много, правда?
Ну да, про материнство.
Вот мама, там... 20 лет спустя, еще что-то такое. Много. Вот роль мамы многократно воспета. А вот хорошие фильмы про отцовство, которые можно всей семьей посмотреть, положить на полочку в золотой запас.
Знаете, мы тут как раз об этом тоже размышляли активно и пришли к парадоксальному выводу. Мы все привыкли ругать американские голливудские фильмы, вот, и хвалить наше отечественное. Вот, я, собственно, тоже этим активно занимаюсь. Но когда мы начали смотреть на это сквозь призму отцовства, обнаружилась совершенно парадоксальная вещь. Практически ни одного нет фильма российского, ну, за редким исключением, где мужчина был бы, во-первых, нормальным мужчиной, таким, да, не хлюпиком, там, не каким-нибудь там, вот, а, и хорошим отцом. То есть вот практически трудно вспомнить. И увидели парадоксальный момент, что в американских фильмах, ну, вот в первую очередь таких наиболее известных, тема отцовства, она чуть ли не красной нитью проходит через все фильмы. Ну, не знаю, «Пираты Карибского моря», «Звездные войны». Вот везде, 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 вот, пусть они там отцы не образцовые, не примерные, да, но всегда вот эта вот тема, она как-то вот всегда
да,
есть.
Да, 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 это правда. Совершенно. Ну, а, ребята, а вот, скажем, вы смотрели такой фильм, если вернуться от голливудских к нашим, например, «Дети Дон Кихота». Помните такой фильм?
Я, к сожалению, не смотрела.
А мне кажется, про этого Дон Кихота надо обязательно фильм положить на полочку и летом посмотреть непременно. Ну, а «Отец солдата» – знаменитый фильм.
Это да.
Да,
это...
тоже положим на полочку. Ну, интересно, пусть это лето будет таким изысканием, ну, например, фильмов с хорошим образом отца. И, а можно ли, например, писать вам в журнал, вот, скажем, собирать такие фильмы, такие сюжеты? Есть какая-то обратная связь?
Да, обязательно. На сайте есть адрес редакции, ну, электронный адрес. И самое главное, что мы этим уже озадачились.
Угу.
У нас есть портал медиабатя, media.rusbatya.ru, где мы собираем все материалы об отцах, в том числе там много достаточно клипов с песнями. Вот я советую, вы откроете для себя новый какой-то мир, есть уникальные совершенно песни, не очень популярные, не очень известные.
Одну из них мы сегодня в конце послушаем.
Вот, да, и там же мы собираем и фильмы, и картины, и, в общем, все, что возможно собрать, медиа такого про бать, про папа, вот там можно это почерпнуть. И если вы это пополните, мы будем вам очень благодарны.
Спасибо большое, отец Дмитрий. Дорогие друзья, вы слушали программу «Детский час». Нашим гостем был священник Дмитрий Березин, председатель миссионерского отдела Московской епархии, благочинный Видновского округа, настоятель Казанского храма села Молоково и руководитель журнала для настоящих пап «Батя». А вела эфир Анастасия Абрамова и мои помощники, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Татьяна Петливанная и Вячеслав Новицкий.
До свидания.
Программа подготовлена при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Песни прозвучали о папах в исполнении Галины Великановой, Вадима Егорова, Дмитрия Маликова и Владимира Преснякова, как раз из раздела «Медиа», портала «Батя» и других исполнителей.
Тебя увидел я в окно и захотел с тобой поговорить. Когда в душе моей темно, хочу как в детстве под защитой быть. Вдруг меня поверил ты, ты как птенца учил меня летать, на крыло поставил, жизнь играть без правил, но нельзя, нельзя мне проиграть. Мой отец, твое плечо по жизни рядом. Жил бы говорить ты никогда, но, папа, ты мой друг. Благодарить мне маму надо, что в тебя, только в тебя сердцем поверила. Я быть, как ты всегда. И я ловлю в себе твои черты. Отец, ты рано посидел. Я в остальном такой же, как и ты.
детская рука, и мне ее придется отпускать. Но не для того мы вышли на дорогу, чтобы на обочине стоять. Мой отец, твое плечо по жизни рядом.